Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Открыто новое уголовное преследование Михаила Ходорковского. Зачем российским властям потребовалось признать бывшего владельца компании «ЮКОС» убийцей? Россияне гордятся армией, историей, наукой и спортом. Почему при этом они весьма критически оценивают повседневную жизнь? В Москве и Петербурге открылся кинофестиваль «Art Dog Fest». Какие фильмы «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» представлены в его программах? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 8 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Следственный комитет России пытается привлечь бывшего владельца компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского к уголовной ответственности. Ходорковскому предъявлено заочное обвинение по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. В понедельник на адрес отца Ходорковского пришла повестка о вызове бизнесмена на допрос Следственный комитет в качестве обвиняемого. Рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Повестку о необходимости явиться в Следственный комитет России Михаил Ходорковский опубликовал накануне в своем микроблоге. В ней следователь Буртовой предписывает Ходорковскому явиться в технический переулок утром 11 декабря для допроса в качестве обвиняемого по делу 18/3503. Дело, о котором идет речь в повестке, связано с убийством мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Петухов конфликтовал с руководством ЮКОСа, обвиняя компанию в неуплате налогов в местный бюджет и даже объявил голодовку, требуя возбудить уголовное дело против руководства ЮКОСа. Он погиб от нескольких выстрелов из пистолета-пулемета 26 июня 1998 года. Стрелявших нашли довольно быстро. Ими оказались члены так называемой Камышинской организованной преступной группы Попов и Приходько. Оба были убиты в том же 1998 году, в связи с чем уголовное дело о покушении на мэра Нефтеюганска было прекращено. Однако спустя 7 лет, в разгар первого дела ЮКОСа, расследование возобновили. В нем появились новые исполнители. Организатором был назван бывший руководитель службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, заказчиком – крупнейший акционер компании Леонид Невзлин. Обоих, Невзлина заочно, российские суды приговорили к пожизненным срокам. В июне 2015 года Следственный комитет России опять возобновил дело по вновь открывшимся обстоятельствам. На этот раз о том, какие именно новые обстоятельства имеются в виду, нигде не сообщалось. Не прибавилось ясности и после допроса в Следственном комитете отца Михаила Ходорковского Бориса Моисеевича в августе этого года. Время, место и первый свидетель, которого вызвали на допрос, показывают, что всерьез заниматься расследованием дела Петухова никто не планирует. Настоящего убийцу найти задачи не стоит. Единственная задача, которую ставит перед собой СКРФ, оказать давление на Михаила Ходорковского и его семью, заявили тогда в общественном движении «Открытая Россия», созданном по инициативе Михаила Ходорковского. Блогер Вера Васильева, которая изучала дело об убийстве Владимира Петухова и много писала об уголовном преследовании Пичугина и Невзлина, сомневается в появлении новых обстоятельств, позволяющих привлечь к ответственности за убийство мэра Нефтеюганска Михаила Ходорковского.
Хотя дело возобновили именно по вновь открывшимся обстоятельствам, но я нигде этих новых обстоятельств или вновь открывшихся обстоятельств не увидела. Адвокат Алексея Пичугина приезжал к нему в колонию, когда все это произошло, еще когда вызывали на допрос Бориса Моисеевича Ходорковского несколько месяцев назад. И ни Пичугину, ни адвокату его тоже ничего не было известно об этих вновь открывшихся обстоятельствах. Поэтому я подозреваю, что их просто нет. Мне кажется, что это какой-то политический или пиаровский ход. Иных причин я не вижу. Алексей Пичугин был осужден как организатор убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Якобы он подыскал исполнителей, которые и осуществили это преступление. А заказ поступил от Леонида Невзлина и других неустановленных лиц из руководства ЮКОСа. Очевидно, теперь прокуратура, Следственный комитет пытается назвать этими другими лицами Михаила Ходорковского. вся доказательная база строилась главным образом на показаниях людей, которых признали исполнителями. Это некий Цигельник и Решетников. Они на процессе по делу Пичугина, тогда они были сообвиняемыми тоже, признали свою вину. В 2008 году, то есть спустя 2 года после того, как был процесс по делу Пичугина и этих людей, Цигельник на процессе уже Леонида Незлина по этому же делу заявил, что он отказывается от этих признаний, что на самом деле он не знает ни Пичугина, ни Незлина. Свои действия тогда Цигельник объяснил просьбой следователь, в частности, следователя Буртового, который теперь вызывает на допрос Ходорковского, они ему настоятельно рекомендовали дать признательные показания, указать на Пичугина и Незлина в обмен на поблажки в приговоре. Но поблажек не последователя. Цигельник получил 19 лет. И вот он потом отказался от обвинения.
Для чего же тогда понадобилось вдруг вспоминать об этом деле?
Это, может быть, связано с общественной активностью Ходорковского, с регулярными громкими заявлениями по актуальным вопросам российской политики, российской общественной жизни. В Комитете министров Совета Европы находится жалоба Пичугина на неисполнение решения Европейского суда по его первому делу. И как раз именно сегодня, насколько я знаю, началось заседание Комитета министров по вопросу неисполнения решений России.
Попытку привлечения Михаила Ходорковского к ответственности за убийство его помощник Ольга Писпанин объясняет недавними публикациями на сайте «Открытой России», в которых речь идет о связях главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина с русской мафией в Испании.
Но уже невозможно серьезно реагировать на весь бред, который генерирует это машина зла. Этому делу уже 17 лет. Мы думаем, что это реакция Бастрыкина на публикацию материалов дела испанской прокуратуры, так называемого испанского дела, которое мы опубликовали на сайте «Открытой России», где опубликована прослушка между высокопоставленными федеральными российскими чиновниками и членами преступных группировок. Вот одним из фигурантов является Александр Иванович Бастрыкин.
Возобновившуюся активность следователей по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков связывает в том числе и с недавно принятым законом об отмене приоритета международного права.
Я просто не исключаю, что одной из причин является вот этот вот долг, который государство обязано выплатить бывшим акционерам ЮКОСа. Вот. А для того, чтобы придать этому делу новое звучание, нужно еще раз вспомнить про Ходорковского, нужно еще раз указать все его связи там с акционерами или там влияние на акционеров ЮКОСа для того, чтобы объяснить это российскому телезрителю. То есть объяснить, что мы вот не исполняем не потому, что мы нарушаем международные соглашения, а вот потому, что этот случай, который имеет общественный резонанс внутри страны, и заодно показать, что, в общем-то, деятельность Ходорковского, «Открытой России» и вообще оппозиции в нашей стране, она вызывает раздражение. Мы всегда найдем новую статью для каждого, кто критикует этот режим.
Вызов Михаила Ходорковского на допрос по делу об убийстве мэра Нефтеюганска прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Ходорковский был помилован Владимиром Путиным, поскольку тогда не было данных о его причастности к другим преступлениям. Но следствие без дела не сидит. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 8 декабря. Член экипажа российского парома Александр Ткаченко подтвердил Радио Свобода информацию о том, что в начале сентября судно перебросили с паромной линии Крым-Кавказ на сирийское направление. Александр Ткаченко совершил несколько рейсов в сирийский порт Тартус с военной техникой и грузовиками на борту. По возвращении из очередного рейса в Сирию экипаж обнаружил, что в платежных ведомостях за октябрь-ноябрь значится сумма вдвое меньше той, что была обещана по контракту. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марк Крутов.
Первый раз паром Александр Ткаченко засветился в составе так называемого «Сирийского экспресса» еще до решения Совета Федерации России, позволившего Владимиру Путину официально начать военную операцию в этой стране. Его фотографировали энтузиасты, отслеживающие проход кораблей через Босфорский пролив. О нем говорилось в расследовании информационного агентства «Рейтер», посвященного «Сирийскому экспрессу». Ткаченко не раз фигурировал в расследованиях волонтеров, занимающихся разведкой по открытым источникам в интернете. Если верить опубликованному в интернете видеообращению экипажа, состоящего, по их собственным словам, из жителей Севастополя и Керчи, эта история началась еще до окончания курортного сезона, 28 августа. Именно в этот день Александр Ткаченко взял курс из Керчи на Темрюк в Краснодарском крае для доставки туда грузовых машин. После этого судно отправилось в порт Новороссийск, где произошла погрузка на него военной техники и имущества. Далее паром отправился в порт Тартус в Сирии. При этом компания «Коксохимтранс», по словам моряков, пообещала им прибавку к существующим окладам. Как говорится в видеообращении экипажа, по прибытии в порт Тартус 11 сентября была произведена выгрузка военной техники. 20 сентября паром прибыл обратно в Новороссийск. 21-го была произведена плановая ротация экипажа. 23 сентября судно вновь загрузили военной техникой, после чего оно встало на якорь между Новороссийском и Геленджиком. Вскоре Александр Ткаченко вновь взял курс на Тартус. 7 октября подошло время выплаты заработанных денег членам экипажа первой смены, той, что осталось на берегу. Деньги были выплачены в полном объеме. Однако вскоре на судне сменился капитан, а членам экипажа было предложено под роспись ознакомиться с приказом по компании «Коксохимтранс». В нем говорилось, что смена отныне будет составлять не 15, а 30 дней, а за зарубежные рейсы будут платить надбавку в 10%. 26 октября Александр Ткаченко вновь взял курс на Сирию, предварительно зайдя в Новороссийск для погрузки новой партии военной техники. Паром прибыл в Тартус 4 ноября, а вскоре вернулся в Керчь. 10 ноября экипажу была перечислена сумма, которая, как утверждается в видеообращении, составляла половину от обещанного по новому договору. Моряки обратились в компанию, где им пообещали погасить задолженность до 20 ноября. Однако этого не произошло. Вскоре выяснилось, что тем самым приказом ООО «Коксохимтранс» перевело экипаж на новое штатное расписание. Но капитан, отдавая его членам новый договор на подпись, об этом умолчал. 25 ноября на судно, которое стояло в этот момент на рейде в Севастополе, прибыл новый экипаж. Его членам был предложен трудовой договор, в котором уже официально фигурировали куда меньшие суммы, чем те, что должны были платить экипажу предыдущему. По словам авторов обращения, многие члены нового экипажа не согласились с предложенными условиями и остались на берегу. «Где же совесть и справедливость?» – вопрошает в конце обращения зачитывающего член экипажа Александра Ткаченко. С помощью крымского сайта Керчь.фм «Радио Свобода» удалось поговорить с этим человеком. Его зовут Евгений. Подтвердить, что это его настоящее имя, и назвать свою фамилию он отказался. На пароме он занимал должность электромеханика. По словам Евгения, обращение поддержали 14 из 18 членов экипажа. Сейчас оно передано в соответствующие органы, и экипаж надеется, что со дня на день причитающиеся деньги с надбавкой за рейсы в Сирию все-таки будут выплачены.
На протяжении вот сегодняшнего, завтрашнего дня, то с нами должны рассчитаться. Если с нами рассчитаются, то, в принципе, дальше как бы бодаться уже смысла нет. То есть...
А кто владелец судна? На сайте «Коксохимтранса» такой же телефон, как и на сайте холдинга «Совмортранс», но там говорят, что они к вашему парому и к этой компании «Коксохимтранс» не имеют никакого отношения.
Трудовой договор был заключен с «Коксохимтрансом». «Коксохимтранс» как бы везде, ну, то есть в договоре фигурировал.
Паром возит грузы или пассажиров, или стоит на рейде?
Ну, опять же, пароход сейчас находится в Севастополе на текущем ремонте.
Вы действительно готовы подтвердить, что вы действительно возили грузы в Сирию?
Есть подтверждающие как бы документы, там, отметки в документах о том, что как бы порт назначение присутствовало.
У вас остались какие-то свидетельства того, что вы действительно были в Сирии, в Тартусе? Ну, фотографии, может быть.
Некогда было заниматься, и не было смысла этим заниматься. Каждый выполнял свою работу. Вот и все. В судовом журнале была отметка.
А сколько вам недоплатили, по вашим расчетам?
Прилично все. Где-то даже, ну, скажем так, вы понимаете, сейчас вот надо просто садиться сейчас, выписку с банка, смотреть, все подбивать и подсчитывать.
Если с вами рассчитаются и снова предложат рейсы в Сирию, вы согласитесь?
Я не знаю. Мы, наверное, не будем на этом пароме работать, скорее всего. Новые штатные расписания, которые поступили на пароход, с которым был ознакомлен новый сменный экипаж, скажем так, там зарплаты просто в два раза сокращены и все. Ну, смысл, например, работать на данном судне за меньшую зарплату, надо тогда искать другую работу. Многие члены экипажа, которые приехали нас менять, были тоже не согласны с данным штатным расписанием, с этими окладами, и вынуждены были уехать домой.
А вас и ваших коллег не смутил сам факт того, что вас перебросили с пассажирских перевозок на доставку военных грузов в Сирию, причем еще до официального начала российской операции в этой стране?
Гражданская позиция, есть такая: русские своих не бросают, да? То есть во всех. То есть мы как бы с таким чувством как бы ехали, чтобы помогать нашей армии, то есть помогать народу, который страдает, то есть там от режима. ну, от игиловского режима. А потом, как оказалось, просто на нас просто заработали денег, компания заработала денег. Ладно бы там, бог с ним, рассчитайтесь вы нормально с людьми, по-человечески.
Но гражданская ваша позиция после того, как вам не заплатили, не изменилась?
Моя гражданская позиция остается также та же самая, что, как бы, извините, если это все... Но отношение к компании изменилось.
У ООО «Коксохимтранс», которому, как утверждают моряки, принадлежит судно, нет собственного сайта в интернете. Однако можно предположить, что эта компания входит в холдинг «Совфракт Совмортранс». Телефоны двух организаций, указанные в базах данных в интернете и на сайте «Совфракта», совпадают. Более того, в компании «Совфракт Совмортранс» без промедления согласились перевести звонок корреспондента «Радио Свобода» на директора «Коксохимтранса» Марину Луневу, упоминаемую в видеообращении экипажа Александра Ткаченко. Луневой на рабочем месте не оказалось. При повторной просьбе о комментарии представитель «Совфракта Совмортранса» заявил «Радио Свобода», что судно Александра Ткаченко не принадлежало и не принадлежит холдингу. Также в компании сообщили, что «Совфракт Совмортранс» не участвовал и не участвует в капитале ООО «Коксохимтранс». Ранее представители МЧС и Министерства обороны России также отказывались комментировать журналистам сообщение об отправке в Сирию гражданских судов. В то же время, по данным газеты «Коммерсант», военно-морской флот России приобрел для доставки грузов в сирийский порт Тартус 8 транспортных кораблей у одной из турецких компаний. Они были зачислены в списки вспомогательных судов с приданием им военного статуса, поскольку курсирующие между Россией и Сирией большие десантные корабли не справлялись с нагрузкой. По сведениям одесского сайта «Думская», эти суда ранее принадлежали украинскому Дунайскому пароходству и были проданы турецкой компании на металлолом из-за своего плохого состояния. Корабли, как рассказал «Думская» директор пароходства Дмитрий Баринов, были построены еще в 80-е годы прошлого века и использовались, в частности, для перевозки фруктов и овощей из Болгарии в Советский Союз. Марк Крутов, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 8 декабря. Фонд борьбы с коррупцией обратился в прокуратуру Швейцарии с просьбой расследовать деятельность сына генерального прокурора России Артема Чайки. Руководитель ФБК, оппозиционный политик Алексей Навальный, сообщил в своем блоге. В жалобе речь идет о том, что на территории Швейцарии как минимум 10 лет функционирует преступная группа, целью которой является отмывание преступно нажитых средств. Конец цитаты. Опубликованное 1 декабря расследование Фонда борьбы с коррупцией, авторы которого обвиняют членов семьи генерального прокурора России в коррупции и построении бизнеса на вымогательстве, откатах и рейдерстве, получило широкий резонанс в российском обществе, однако фактически не было замечено Кремлем. Эта информация была для нас доступна. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о том, ознакомились ли в Кремле с расследованием Фонда борьбы с коррупцией. О том, почему не стоит ждать реакции властей на эти разоблачения. Мой коллега Валентин Барышников.
Информация не вызвала нашего интереса, потому что там не идет речи о генеральном прокуроре. Там идет речь о его совершеннолетних сыновьях, которые абсолютно самостоятельно занимаются бизнесом, сказал Песков. По его словам, генпрокурор, как и все госслужащие, каждый год подает в установленном порядке декларацию, которая самым тщательным образом проверяется соответствующими антикоррупционными структурами. Леонид Никитинский, журналист, заместитель председателя правления Российского центра Transparency International и член президентского Совета по правам человека, называет реакцию властей на разоблачение Навального отсутствующей.
Я считаю, что Пескову просто нечего сказать. Видимо, ему была дана команда, что-то надо отвечать. А что еще можно придумать?
Это означает, что с точки зрения Кремля никакого криминала в том, что обнародовано, нету.
Ну, я не могу комментировать какие-то пустые слова, которые говорит Песков. Я не вижу в его высказываниях никакого смысла.
Вы член Совета по правам человека и входите в комиссию, которая занимается борьбой с коррупцией. Например, этот орган может реагировать как-то на такие расследования?
Нет. Это не орган, это одна из постоянных комиссий Совета по правам человека. То есть она никаким органом не является. И Совет-то не является никаким органом. Совет при президенте – это как бы совещательная структура. И Совет не может реагировать никак, как Совет в целом. Да? каждый его член по отдельности может как-то к чему-то относиться. Люди там очень разные.
Но он может рекомендовать, он может поднять этот вопрос?
Поднять он может любой вопрос, но это маловероятно не представляется, потому что там люди разные. Там есть люди, которые, я их ни в коем случае не осуждаю, которые, скажем, занимаются там помощью детям, и они не хотят рисковать этой своей святой работой, ради чего бы то ни было. Да. Тем более, что, как мы по тому же заявлению Пескова понимаем, эффективность всех этих подобных вот выступлений, она есть, но она сильно отложенная. Она это сработает, но мы не знаем, когда.
Что значит эффективность все-таки есть, но она отложенная? Какие-то прецеденты были?
Ну, в принципе, да. В общем, как правило, через год, через несколько что-то срабатывает. Мы понимаем, что срабатывает, но это прямо ни одно с другим не связывается. Вот как-то вот так это работает. Тот же самый Якунин, да, вот когда-то его критиковали, а потом вот он как-то ушел. Вот так это работает. Все это под ковром, все это непонятно как. И в этих условиях, конечно, никакой совет по правам человека не полезет в эту историю.
Существует ли вообще в Российской Федерации какой-то орган, который в этой ситуации мог бы отреагировать?
Конечно, существует. Конечно, прокуратура должна была бы отреагировать сама, и Следственный комитет, и все это по закону так, но это не значит, что это произойдет.
А чем вы объясняете это?
Уровень ваших вопросов крайне наивный, понимаете? Для российского слушателя это все понятно. Тут мне кажется, нечего объяснять. Не понимаю, как эта система работает.
Давайте чуть-чуть отвлечемся от конкретных разоблачений Навального. Предположим, кто-то жалуется на генерального прокурора страны. Должен же быть какой-то орган, который параллельно тогда будет работать, потому что иначе прокурор должен расследовать сам себя.
Теоретически это президент, который назначает прокурора. Совет Федерации, который утверждает, я не знаю, там, судьи Верховного Суда. Ну, вот, да. И это все теоретически. Вы от меня хотите получить ответ, который заранее известен. Да, здесь, да, у нас нет никакого закона, ни на кого управы. Есть только избирательное правоприменение.
Подождите, я пытаюсь разобраться в процедуре, которая предусмотрена. Вы говорите о том, что президент Совет Федерации, но вряд ли они сами будут разбираться. Значит, должна быть какая-то структура, которая параллельна. В случае, если на подозрении находится, скажем, прокурор, то кто? Следственный комитет должен разбираться, что происходит? Или должна быть какая-то внутренняя комиссия?
Дать поручение назначить специального прокурора, хотя у нас такого института нет. Дать поручение проверить информацию. Таких прецедентов, на самом деле, представить себе нельзя. Что вдруг окажется коррумпированным генеральный прокурор. Это в Конституции прописать, надо себе представить. Президент может дать поручение создать специальную комиссию, там, Совета Федерации, возможно, парламентское расследование. Теоретически это все можно сделать. Как, я не задумывался, потому что это не практический вопрос.
Общественное мнение, общественные интересы или общественные негодования могут повлиять на что-то?
Только в обратную сторону, практически. То есть именно, чтобы кто-то не подумал, что пошли на поводу у общественного мнения, в ближайшее время президент не сделает ничего, совершенно точно. Мы просто понимаем практику, как это работает.
Беседу с председателем правления Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Еленой Панфиловой мы также начинаем с отвлеченного теоретического интереса к механизму контроля над генпрокурором.
Все, что происходит с любым генпрокурором, согласно нашему законодательству, это прерогатива органа, который утверждает его на должность, а именно Совета Федерации. Соответственно, если вдруг кому-то попадут в руки документы напрямую, указывающие на противоправные действия генпрокурора, ему надо отправляться в Совет Федерации, ставить вопрос о лишении полномочий, да, и соответствующее привлечение к ответственности. Пункт второй. Практика в том впечатляющем расследовании, которое касается текущей ситуации с генпрокурором, никаких правовых обвинений именно в отношении самого генпрокурора не существует. Речь идет о том, что ставится вопрос, что он каким-то образом, используя некий конфликт интересов, способствовал продвижению бизнеса своего сына и каким-то образом оказывал ему всевозможную поддержку. В нашем законодательстве такой трактовки правовых нарушений не существует. То есть вот конфликт интересов, к сожалению, сейчас, на данный момент, у нас не оформлен как некая форма нарушения, влекущая за собой правовые последствия. Соответственно, если бы она была, то тогда можно было бы о чем-то говорить. Соответственно, речь идет только о репутационных каких-то вещах, когда такие вещи происходят. вроде бы мы исходим из некого представления о том, что человека, в отношении которого есть предположение, что он вот такие действия совершал, ну, он должен сам, в общем-то, добровольно подать в отставку.
Если генпрокурор сам, грубо говоря, не устраивает рейдерские захваты, то, в принципе, что уж он там помогает или не помогает каким-то своим знакомым, родственникам и так далее, это просто неинкриминируемая в принципе вещь получается.
В том-то и дело, что на данный момент очень слабое у нас законодательство о конфликте интересов. Чаще всего встречается там на региональном уровне. То есть там такой максимум увольнения за утрату доверия и... При этом все равно это остается там на усмотрение вышестоящего органа. Вот у нас есть кейсы, когда уличали неких чиновников районного уровня, и губернатор решал, что да, есть такое дело, есть конфликт интересов, но мне нужен этот человек, поэтому пусть остается. Надо усиливать антикоррупционное законодательство в части конфликта интересов. С моей точки зрения, если вы спросите меня, да, конечно, надо включать оказание содействия несовершеннолетним детям, потому что вот эта вот странная формулировка, что детьми считаются только несовершеннолетние, а после того, как они совершеннолетние, они могут делать все, что хотят, она содержит изрядную долю лукавства.
Непонятно, насколько на это реагируют в верхних эшелонах власти. Когда вы говорите о том, что надо усилить такое законодательство в области конфликтов интересов, это речь идет, значит, о депутатах. Вы считаете, что вот эта история, она могла зацепить и вот этих людей?
Как ни странно, даже в послании президента в кои-то веки заговорилось о конфликте интересов. Да, пока заговорили о там, низовом звене, о государственных гражданских служащих и так далее, и так далее, и так далее. То есть постепенно дозревает понимание даже у сильных мира сего, что тяжелая финансовая, политическая, социальная ситуация, которая имеет место быть у нас, неразруливаема без того, чтобы каким-то образом в эту сторону посмотреть. Пункт второй. Все истории российской антикоррупции меньше 7 лет. То есть первый раз определение коррупции появилось в декабре, в конце декабря, под Новый год 2008 года. Поэтому говорить о том, что у нас сразу здесь вырастут цветы всеобщего антикоррупционного благоденствия, наверное, было бы наивно и смешно. И, конечно, есть противодействие, и, конечно, есть саботаж. Ты вносишь одно большое предложение, из него выносят всю суть и содержание. Ты снова вносишь. Знаете, это такой огромный «ну погоди», где заяц волк поменялись местами. То есть где экспертное сообщество, гражданское общество, те люди, которые, в общем-то, даже во власти их там немного, но есть, которые пытаются что-то сделать, в общем-то, противостоят машине, которая прекрасно себя чувствует в этих коррупционных обстоятельствах.
Это была Елена Панфилова. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 8 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. Россияне гордятся армией, наукой и спортом, но при этом весьма критически оценивают свою повседневную жизнь. Социологический опрос Левада-центра. В Москве и Петербурге открылся кинофестиваль «Art Dog Fest». В его программах несколько фильмов сотрудников русской службы «Радио Свобода». Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня вторника, 8 декабря, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Фонд борьбы с коррупцией обратился в прокуратуру Швейцарии с просьбой расследовать деятельность сына генерального прокурора России Артема Чайки. Агентство «Интерфакс» сообщило о том, что Михаилу Ходорковскому предъявлено заочное обвинение по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в июне 1998 года. Украинская прокуратура расследует возможную причастность премьер-министра страны Арсения Яценюка к коррупционной схеме, по которой присваивалась прибыль Одесского припортового завода. Осужденный по болотному делу Денис Луцкевич вышел на свободу. Он находился в заключении 3,5 года. Власти Турции обсуждают возможность введения в случае необходимости санкций против России, заявил турецкий премьер-министр Ахмет Давутоглу. Таковы были главные новости уходящего дня вторника, 8 декабря, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Армия, история, наука и спорт – вот основные предметы гордости россиян. Во всяком случае, к таким выводам пришли социологи Левада-центра, обнародовавшие итоги нового опроса общественного мнения на тему «Гордость, патриотизм и ответственность». Картина общественного сознания на пороге 2016 года вышла довольно странной. Большинство граждан гордится своей страной, но весьма критически оценивает собственную повседневную жизнь. О том, почему это так и какие политические последствия может иметь двойственное состояние российских умов, корреспонденту «Радио Свободы» Ярославу Шимову рассказал руководитель отдела социально-культурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон.
Меня поразила такая некоторая раздвоенность. Ну, то есть то, что наибольшую гордость респонденты испытывали за политическое влияние России в мире, вооруженные силы, то есть вот такие государственные атрибуты, это не очень удивляет, учитывая масштаб того, как это сейчас пропагандируется. Но, с другой стороны, экономическими достижениями, к примеру, не гордятся или совсем не гордятся 68% респондентов. Социальной справедливостью не гордятся или совсем не гордятся 69. То есть государством вроде бы как гордится народ, а конкретной своей жизнью вот на материальном уровне, видимо, не очень. Это так? Если да, то почему?
Внешняя политика государства и ее результаты, такие, какие воображаются россиянами, их устраивают. Более того, являются основой их сейчас повышенной самооценки, оценки своей страны. А дела на внутреннем фронте, прежде всего экономические, с социальной защитой, социальным обеспечением, они россиян совершенно не устраивают. Путину в строку это не ставится. Ну, по крайней мере, до сего момента не ставилось. То, какова внутриполитическая ситуация, это, в общем, не его ответственность. Это ответственность министров, может быть, премьера.
То есть Путин отдельно, а остальная политическая элита отдельно. Он воспринимается как нечто, стоящее над всеми.
Это бесспорно так. При этом с его именем связывают именно внешнеполитический успех России, поскольку россиянам представляется, что этот успех имеет место. Россияне отдают себе отчет в том, что экономическая ситуация ухудшилась, в частности, по причине санкций и контрсанкций. А что контрсанкции введены по распоряжению Путина, в этом мало кто сомневается. Но Путина поддерживают.
А насколько эта ситуация стабильна? Вот на данный момент поддерживают, при этом будучи достаточно, ну, недовольны своей повседневностью, как явствует из результатов опроса.
Сейчас, по данным вот специалистов, которым я доверяю, забастовочные такие проявления были достаточно многочисленными. Но они были, как правило, все не видны, неизвестны широкой публике и прессе. А вот выступления водителей-дальнобойщиков, они вот стали широко известны и, в общем, явились примером такого сильного заявления со стороны трудящихся. Нельзя быть уверенным, что то состояние, о котором я говорил, что оно сохранится бесконечно долго.
А вот одновременно с данными вашего опроса был обнародован прогноз Ранхикс о том, что в будущем году доля среднего класса в России сократится на 25%. Вы с таким прогнозом согласны?
Вот. Российский средний класс, он имеет много отличий от middle-class в там, странах Западной Европы. И одно из главных отличий состоит в том, что он лишь на большой степени, может быть, на эти самые 25%, состоит из таких самозанятых и самостоятельных людей, предпринимателей, людей свободных профессий, в общем, ну, из тех, из кого обычно средний класс считают состоящим на Западе. Значительно его долю составляют госчиновники и служащие крупных корпораций. Прогноз, я так думаю, может иметь в виду, что эта самостоятельная часть среднего класса, она просто по уровню своего потребления, так сказать, выйдет из его обычных рамок. Другое дело, что в общем и целом жизнь в стране ухудшается не только в смысле экономического положения, но креативная составляющая бытия, она находится в умолении по многим причинам. Атмосфера не способствует, носители креативного начала отвлекаются от своего дела или просто уезжают из страны. Ну и запрос на новые решения жизненных проблем, в общем говоря, отсутствует, и отсутствуют ресурсы, чтобы реализовать новые какие-то программы.
Вот такие данные из опроса, которые тоже производят достаточно сильное впечатление. Ответственность граждан за то, что происходит на уровне местном, в городе или районе, ощущают в незначительной мере или совершенно не чувствуют этой ответственности 75% опрошенных. В стране, когда задан вопрос об ответственности за страну, тоже не чувствуют или совершенно или в незначительной мере 83%. Как понять это?
Да, у них пор, видимо, еще до революционных времен, с времен императорской России, русское общество, за вычетом небольшой его части, не считал себя ответственным за происходящее в стране. Механизмов, которыми можно было бы осуществлять эту ответственность, для большей части общества не было. Если не считать кратчайшего периода в самом начале 90-х годов, не было и в постсоветское время, и нет сейчас. Люди практически не имеют средств влиять на политику даже тех депутатов, которых они избрали.
А вот если посмотреть на данные о том, гордятся или нет положением дел с демократией россияне. Гордятся или в какой-то мере гордятся 35%. Не очень или совсем не гордятся 49%. То есть как бы люди понимают, что с демократией в стране, ну, не все, мягко говоря, хорошо. Но сама ценность демократии при этом ощущается, вот то, что ее отсутствие, это плохо.
Это вопрос исключительной сложности, потому что здесь смешались 3 или 4 таких совершенно разных струи. Во-первых, часть людей убеждены, что в России демократия существует, и это люди, которые с этим связывают все несчастья России. Демократы страну там загубили или продолжают губить. Затем есть люди, которые хотели бы, чтобы в России строилась демократия, но, как выясняется, они хотели бы, чтобы это была некая совершенно особая своя демократия. То есть для них ценность демократии есть, но это не та, которую на Радио Свобода мы считали истинной демократией. И есть люди, которые действительно тоскуют по, так сказать, демократии, ну, в том смысле, который принят в мире.
Социолог Алексей Левинсон в беседе с корреспондентом Радио Свобода Ярославом Шимовым. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. 9 декабря станет известно имя Человека года по версии журнала «Тайм». Эта почетная должность была учреждена авторитетным американским изданием 88 лет назад. С тех пор она замещается ежегодно и уже давно стала своего рода культурным институтом, причем не только в США, но и за их пределами. Другой вопрос, насколько значение феномена «Человек года» велико на сегодняшний день. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов.
Учреждая номинацию «Человек года» в 1927 году, ряд коллегии «Тайм» делала попытку исправить грубый просмотр. По какой-то непонятной причине журнал не поместил на своей обложке фотографию авиатора Чарльза Линдберга сразу же после того, как он совершил исторический перелет через Атлантику. «Тайм» реабилитировался за оплошность спустя полгода. Исправление ошибки вылилось в почин, премного умноживший и престиж издания, и его прибыли. Статистический дайджест. Единственный человек, избранный трижды, Франклин Делано Рузвельт. По 2 номинации у Сталина, Трумана и Никсона. России журнал «Тайм» выказывает респект. Помимо Сталина, высокая честь выпала 4 кремлевским руководителям – Хрущеву, Андропову, Горбачеву и Путину. В списке также 3 немцев – Гитлер, Аденауэр и Вилли Брандт, 2 англичан – Черчилль и королева Елизавета, 2 поляков – Лех Валенса и папа Иоанн Павел II, 1 индиец – Махатма Ганди, борцы с коррупцией, американский солдат, добрые самаритяне, протестующие, целители Эболы. В 2006 году выбор пал на коллективную сущность под названием «You» – «Ты», обозначавшим сообщество анонимных составителей онлайновой энциклопедии. В 1982 году номинацию выиграл персональный компьютер «Machine of the Year», как гаджет, перевернувший весь мир. О феномене «Person of the Year» Радио Свободы беседует с обозревателем еженедельника «Weekly Standard» Филиппом Терзианом.
Я бы сказал, что еще поколение назад титул «Человек года» звучал очень гордо. Сам журнал расходился тиражом в десятки миллионов экземпляров. Ни того, ни другого больше нет. Медиарынок изменился до неузнаваемости. Поколение назад мнение Генри Люса имело большой общественный вес. Сегодня, кроме инсайдеров, никто не знает ни имен главного редактора, ни издателя «Тайм». Мы живем в безликий корпоративный век. Люс и узкий круг людей вокруг него имели авторитет и не боялись навлечь на себя общественный гнев, выбирая, скажем, Адольфа Гитлера человеком года. Единственными критериями, которыми они руководствовались, были важность и влияние номинанта на мировые события, безотносительно к тому, было это влияние положительным или отрицательным. Нынешняя же редколлегия и руководство Time Incorporated страшно боится обидеть чьи-либо чувства. Отсюда благостные коллективные номинации, которых становится все больше и больше. Решение по поводу «Человека года» интересно главным образом акционерам Time Incorporated с точки зрения того, как оно скажется на тираже последующих 2-3 номеров журнала.
Вы против Марка Цукерберга или таких очаровательных номинантов, как персональный компьютер или виртуальное сообщество составителей Википедии?
Нет-нет, что вы. Я отдаю должное изобретательности редколлегии «Тайм», которой время от времени удается найти удачный коммерческий гиммик и заставить чуть ли не все журналистское сообщество день-два всерьез обсуждать его социальную значимость. Но как бы ни были хитроумны ходы редколлегии, просвещенные публике ясно, что выбор отражает только личные, весьма субъективные пристрастия членов жюри, а не вдумчивое, взвешенное мнение капитана индустрии. Индустрии, вроде Генри Люса. Они могли выдвинуть в «Людей года» сообщество американских ученых или американский средний класс. Не думаю, что Люс или его непосредственные преемники опустились бы до того, чтобы откровенно заигрывать с модным сегментом общества, объявляя коллективным победителем авторов статей в Википедии, поскольку это, мол, нарождающаяся хипстерская поляна, и мы обязаны ей потрафить. Тем паче, что Google, Википедия и им подобные, обитающие на этой поляне, представляют собой потенциально смертельную опасность для Time Incorporated. В 1979 году журнал столкнулся со шквальной протестной реакцией на выбор «Человеком года» иранского аятоллы Хомейни. У прямых люсовских наследников хватило мужества этот штурм выдержать, но следующее поколение менеджеров уже не хотело рисковать. И поэтому в 2001 году вместо Усамы бен Ладена, который был их первым кандидатом, они, сообразуясь с цифрами читательского опроса, предпочли человека куда менее спорного – мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, по правде, много сделавшего, чтобы восстановить город после терактов 11 сентября.
Если говорить не об отдельных личностях, а о коллективных кандидатах, кому бы вы отдали предпочтение в 2015 году?
На ум сразу приходят однополые браки. В нынешнем году они были узаконены Верховным судом. Но с позиции «Тайм» именно это обстоятельство и дисквалифицирует их как новое явление. Ибо ничто подлинно новое не может быть столь быстро признано высшей судебной инстанцией Америки. Я бы сказал, что следующий большой тренд в этой области – это борьба за права трансгендеров, которую олицетворяет Кейтлин Дженнер. В прошлом олимпийский чемпион Брюс Дженнер. В редколлегии «Тайм» есть свои идеалисты и свои прагматики. И будет интересно узнать, сильны ли идеалисты настолько, чтобы отстоять новостную ценность явления как таковую. Другие кандидаты – массовая миграция в Европу с Ближнего Востока, общественное движение Black Lives Matter, которое его руководители называют протестом против расизма в рядах американской полиции. Террористическая группировка «Ислам». Исламское государство с этой точки зрения была бы очень выигрышным кандидатом. Кстати, ее руководителя Аль-Багдади продвигает британская «Гардиан», как человека, обратившего вспять курс мировой истории. Если брать провокативные личности, то я бы остановил свой выбор либо на Владимире Путине, либо на Дональде Трампе, затеявшему бой с американским политическим истеблишментом.
В читательском опросе
беседу вел корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. И сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Москве и Петербурге открывается основанный в 2007 году режиссером-документалистом Виталием Манским фестиваль неигрового кино «Арт-Док-Фест». В минувшем году Министерство культуры России отказало фестивалю финансовой поддержки, поэтому часть средств на проведение кинофорума собирали методом краудфандинга. У микрофона Иван Толстой.
Как раз с 2014 года, изменив не по своей воле принципы финансирования, фестиваль расширил территорию. В сокращенном формате Art Dog Fest состоялся в Риге. Одновременно с кинопоказами в Москве прошли кинопоказы в Петербурге. В этом году география не изменилась. В середине октября состоялся Рижский Art Dog Fest. С 8 по 16 декабря показы в московском кинотеатре «Формула кино Горизонт» и петербургском «Англетер Cinema Lounge». Фестиваль рассматривает заявки на участие от авторов документальных фильмов независимо от стран их проживания и независимо от форматов картин. Главное условие – фильм должен звучать на русском языке. Из представленных в этом году в программах фестиваля 145 фильмов, подавляющее большинство – премьеры. Фестиваль открывается фильмом Сергея Лозницы «События». Это рассказ о днях путча 1991 года в Ленинграде. Фильм смонтирован режиссером из хроники, отснятой тогда еще на кинопленке ленинградскими операторами. Помимо основного конкурса, в него отобрана 21 лента, в расписании Art Dog Fest десяток специальных программ разной направленности. «Среда», «Наши», зарубежные фильмы о россиянах, «От А до А». Несколько фильмов Art Dog Fest 2015 сняты сотрудниками «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В программе «Империя.Распад» представлен фильм Андрея Ярастова и Шахиды Тулагановой «Настоящее время. Аэропорт Донецк». В программе «Год литературы в изгнании» сразу две таких ленты. Картина Ольги Логиновой и Валентина Барышникова «Вайль. Кино про меня» рассказывает о многолетней работе в русской службе «Радио Свобода» писателя и эссеиста Петра Вайля. Вторая лента работы корреспондента «Радио Свобода» в Германии Юрия Векслера называется «Место Горенштейна». О проведшем последние два десятилетия своей жизни в берлинской эмиграции писатели и сценаристы Фридрихе Горенштейне вспоминают и рассуждают Бенедикт Сорнов, Андрей Кончаловский, Марк Розовский, Владимир Войнович, Андрей Битов, Виктор Ерофеев и другие персонажи российской интеллектуальной сцены.
В программах Art Dog Fest еще два фильма, созданных с активным участием сотрудников русской службы «Радио Свобода». Это фильм Романа Супера «На кончиках пальцев» и фильм о новом бытовании Крыма под названием «Возвращение домой» сотрудник «Радио Свобода» Инна Денисова. Теперь чуть подробнее о фильме «Место Горенштейна». Горенштейн – автор 20 киносценариев, по 6 из которых поставлены киноленты и многих томов художественной прозы. Во время жизни в СССР произведения Горенштейна практически не публиковались. Мой собеседник, автор фильма «Место Горенштейна» Юрий Векслер.
Ну, мир знает вообще о нем гораздо меньше, чем, по моему мнению, он заслуживает. Именно что фильм, я надеялся, сегодня, когда существует интернет, рано или поздно фильм будет в интернете, в общем доступе, он будет способствовать популяризации этого писателя. Для меня это было каким-то естественным ходом событий сделать фильм, хотя фильма полнометражного я никогда до этого не делал, это мой своего рода дебют.
Что нового вы узнали о Горенштейне из этой картины?
Я узнавал довольно много новых черт его существования. Например, такую вещь, чисто кинематографическую. Горенштейн не любил становиться перед объективом вообще, каким бы то ни было. Поэтому, прожив в Москве с 1963 по 1980 год, то есть 17 лет, практически нету ни одной фотографии. Есть одна случайная, сделанная женой драматурга Артура Миллера в 64-м году. Вот нет фотографий за многие периоды его жизни, нет съемок. И, конечно, я, когда узнавал, что все-таки съемки были, была задача отыскать то, что называется синхроны его, когда он говорит в кадре. Таковых оказалось всего-навсего две, и я их, к счастью, в конечном итоге и нашел, и получил возможность пользоваться ими для создания фильма. Это интервью с Виктором Ерофеевым в 91-м году и интервью, которое Горенштейн дал в 2000 году кинорежиссеру Саве Кулешу.
Есть мнение о том, что Горенштейн – это недооцененный гений, недооцененный и как сценарист, и как литератор. В этом была драма этого человека?
И да, и нет. Потому что как сценарист он, если и недооценен, только в том смысле, что есть хорошие сценарии, которые так и не были реализованы, а репутация в кино у него все-таки была перед отъездом из СССР в 80-м году. Но в том году он ни для кого писателем не был, потому что не было публикаций, они появились позднее. И внимание к нему, тем не менее, было очень коротким и быстро сошло на нет, может быть, чьими-то даже усилиями. Он переживал, конечно, по этому поводу, но он знал, что его сочинения обладают большой прочностью и большим каким-то объемным отображением мира и человека, и был абсолютно уверен, что у него мощнейший дар, и что, конечно, после смерти, безусловно, он будет признан и будет доходить до читателя, что на самом деле и происходит.
Об этом даре Гринштейна люди, с которыми вы встречались, работая над фильмом, говорят как? Он ушел уже из жизни, и это дает многим возможность быть великодушным. Однако чувствуется ли ревность?
Я пытался договориться об интервью с теми, в ком ревность явно есть и остается. Эти люди избегают разговора о Гринштейне. Некоторые из них, тем не менее, разговаривали со мной, и эта ревность проглядывает. Не хочу называть сейчас фамилии, пускай люди посмотрят фильм, там есть известные писатели. Ревность вообще качество, практически неотъемлемое от писательского труда, ревность и зависть к другому. Ну, Гринштейн считал, что в 90-е годы люди, которые жили в Москве, мешали продвижению его книг. Конкретности этого дела надо было бы исследовать, я не знаю, но во что-то такое я готов поверить, что такого рода работа по задвиганию его, она была, как было и создание репутации о нем, как о человеке неприятном, злобном, желчном, чрезвычайно плохо отзывающимся о всех. Я разговаривал примерно с 25 людьми в Гринштейне. Эти 25 человек говорили примерно одно и то же. Они говорили, вот я знаю, про него так говорят, но вы знаете, со мной он был абсолютно нормален. Со мной у нас был общий язык, мы никогда не ссорились. О чем это говорит? О том, что Гринштейн был невоздержан на язык по отношению к тем, кого не уважал. Это была одна из его проблем. Он не умел сдерживаться. Но по отношению к тем, кого он ценил и уважал за талант, за творчество и так далее, с теми людьми он был хорош.
Юрий, а ваше общение с Гринштейном подтверждает вот эти выводы, которые вы сейчас только сделали? Ваше личное общение?
Мое личное общение скорее да, подтверждает. Вообще он был очень благодарный человек за любое добро, которое было по отношению к нему сделано. Все, что я делал при жизни, там, скажем, я делал чтение его пьесы с актерами в Берлине на публике. Это он очень ценил и очень был за это благодарен. Как и еще за какие-то другие мелочи. А язвительным он был всегда и везде. И вообще у него такое оригинальное чувство юмора, оригинальная язвительность. Приведу пример. Я печатал для него памфлет против войны на Балканах. Он был резким противником Клинтона, НАТО, бомбардировок и прочее. Он написал такой памфлет и попросил меня напечатать, но я, тем не менее, брал с него за это скромную сумму. 3 марки за страницу. Было 10 страниц, я их напечатал, принес ему, отдаю. Он говорит, ну это юмор такой. Вот видите, Юра, не зря говорят, кому война, а кому мать родна. Я еще не знаю, напечатают ли мой памфлет в России, а вы уже на этой войне 30 марок заработали. Я прекрасно это ощущал, что это ничего более, чем юмор.
Памфлет-то напечатали?
Думаю, что да, конечно, да. Я их видел все потом, да.
В чем, на ваш взгляд, как человека, который погрузился в личную историю Гринштейна не на один месяц, в чем, на ваш взгляд, состоит, если хотите, смысл примера и подвига Гринштейна для русской литературы? Что главное в нем?
Первое, он оказался верен своему дару писателя и написал вовремя все свои книги. Это огромный труд. Он написал огромную хронику Ивана Грозного, например, над которой он трудился очень много лет, порядка 10 лет. Никто ему не заказывал, денег ему не платил, никаких видов на это не было, а он сидел и работал. То есть он свой писательский долг выполнил, вот сколько ему жизни было отпущено, на 100%. И, на мой взгляд, это очень глубокий портрет русской ментальности, явленной в очень многих произведениях. И тем, кому когда-нибудь, может быть, будет или сейчас будет интересно разобраться, что такое Россия, что такое русская ментальность, я не знаю другого автора этого времени, этого поколения, который был бы так глубок и так серьезен в исследовании этого предмета. Он в шутку сказал, это в фильме есть, на вопрос Ерофеева, ты каким себя писателем считаешь, еврейским, русским, немецким, вот каким? Говорит, я не знаю, говорит Гринштейн, я думаю, что меня можно назвать специалист по России и специалист по Германии. Вот он стал специалистом по России. По Германии это не было потом проявлено. Он хотел, но не успел написать книгу о Германии. А вот все, что написано, это написано о России, и это написано человеком, который стал настоящим специалистом в этом предмете «Россия».
Ваш фильм подводит черту некоторую под вашими исследованиями творческого пути и жизненного пути Гринштейна, или нет?
Я занимался и до фильма, и продолжаю заниматься и после него, просто его архивом, его творческим наследием и популяризацией его. Поэтому для меня работа не заканчивается, а продолжается, и там есть что делать. Фильм для меня просто был частью этой работы вот в такой форме. Это вылилось. Фильм, я бы сказал, родился. Это отдельная история, потому что фильм складывается все-таки из изображений. Они должны были быть найдены и должны были прийти, чтобы их было достаточно для того, чтобы фильм стал фильмом. На этом пути мне в конце очень сильно благоволила судьба. Директор Мосфильма Шахназаров разрешил мне использовать те фрагменты кинофильмов, которые мне были нужны. Руководитель ВГТРК Добродеев разрешил мне использовать интервью, которое мне было нужно. Под конец это все благоприятствовало, и фильм сложился. То, что я делал до фильма, я буду делать и после фильма.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» был корреспондент «Радио Свобода» в Берлине, автор фильма «Место Гринштейна» Юрий Векслер. В Москве и Петербурге сегодня открылся кинофестиваль «Art Dog Fest», в программах которого 4 фильма, снятых сотрудниками русской службы «Радио Свобода». Вот так обстояли дела во вторник, 8 декабря 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовил и провел продюсер Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Всего доброго.